Весь мир обсуждает деятельность WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а тем временем в России появился свой WikiLeaks в лице юриста-блогера Алексея Навального, который, как и основатель сайта WikiLeaks, собирает и публикует материалы, разоблачающие властей в коррупции. В Казахстане также есть свой WikiLeaks и свои блогеры, может быть, не столь популярные и не в таком масштабе, как в соседней России. В числе наиболее популярных блогеров можно назвать Рахат Алиева, который в живом журнале продолжает публиковать компроматы на своего бывшего тестя президента Нурсултана Назарбаева. Мухтара Абля, опального бизнесмена и олигарха в бегах, Александра Паленова, вступившего в противостояние с коррупцией в казахской полиции и ряд других. И, судя по всему, популярность блогов и блогеров как в России, так и в Казахстане имеет тенденцию только к росту. Но почему именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров в странах СНГ, особенно в России и Казахстане, занимающиеся разоблачением властей? В своем очередном круглом столе радио «Азаттык». Казахская служба «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода» обсудит эту тему, которая становится с каждым днем все актуальнее. В нем принимает участие Вадим Курамшин, руководитель общественного объединения «Ваше право СКО», Петропавловск, Казахстан. Александр Паленый, правозащитник, Алматы, Казахстан. Кирилл Кобрин, главный редактор русской службы «Радио Свободы Европа», «Радио Свобода», Прага, Чехия. Ольга Серебряная, обозреватель блогов из Санкт-Петербурга, Россия. И Дмитрий Щелоков, координатор движения «За свободный интернет», блогер Алматы, Казахстан. Модератор круглого стола Султанхан Аккулулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос для обсуждения. Почему именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров и как вы оцениваете роль и значение блогов и блогеров, занимающихся разоблачением властей в странах СНГ, в частности, в России и Казахстане? Госпожа Серебряная, первое слово вам.
Я думаю, что популярность вот этих разоблачительных блогов в России связана с тем, что российская публика наконец устала от какой-то безразличности. В России последние 7, наверное, лет никого ничего не интересовало. Общее отношение к жизни состояло в том, чтобы жить и дать жить другому. И, наконец, когда вот это вот порочное отношение дошло до того, что жить всем возможно, людей наконец заинтересовало, а вот а кто же не дает им жить? И одним из источников вот такой информации стали блогеры типа Алексея Навального. В этом, собственно, и причина популярности.
Спасибо, госпожа Серебряная. Господин Щелоков, что вы скажете по теме?
Знаете, «Живой журнал» появился в августе 99 года, вот когда вот Владимир Путин стал восходить на политический олимп. У меня в голову пришла такая мысль, если бы это происходило сейчас, он бы не взошел на политический олимп, потому что сразу было бы противодействие в блогах, конкретно в «Живом журнале». Хотя тогда было вроде бы свободные телеканалы, а сейчас их нету, независимо от Кремля. Но, как мы помним, вот тогда молчали все. Никто не мешал господину Путину стать президентом в России. Никто не помешал операции «Преемник». Сейчас общество получило инструмент говорить. Почему блоги стали популярны именно сейчас? Да потому что, во-первых, огромный охват интернета стал, да? Во-вторых, сами блог-платформы стали очень массовыми. И это уже не занятие для писателей, журналистов. Это занятие для широких слоев населения. Другое дело, что да, для них это единственная возможность выразить не только свою точку зрения, но и пытаться добиться справедливости. Когда один человек высказался, его поддержали другие, и это увидели прочие блогеры, что, оказывается, можно высказаться, и тебя будут поддерживать другие люди, то есть они увидели, что интернет — это инструмент солидарности, блоги стали настолько популярны. Люди, которые комментируют Навального, репостят его, эти люди верят в то, что эта борьба реальна, то, что этим можно чего-то добиться. Просто потому, что есть некие результаты. Поверил один, поверил другой, и верить стали десятки, верить стали сотни. В общем, это нарастающая волна. Пока об этом в Казахстане говорить рано, скорее даже на это надеяться не приходится.
Спасибо, господин Щелоков. А господин Кобрин?
Ответа два. Один простой, другой сложный. Простой ответ, конечно же, в технологической революции, которую мы пережили в последние десятилетия, естественно, не было бы этой платформы и не о чем было бы сейчас говорить. Второй ответ более сложный. Я бы выделил несколько уровней. Прежде всего, вот все эти разоблачения, которые появляются и в блогах, и на разнообразных сайтах, я не называю WikiLeaks в данном случае, не имею в виду, это продолжение того, что было и 100, и 150 лет назад. Разгребатели грязи, как их называли в американской журналистике конца 19-го, начала 20 века, всегда существовали. Но сейчас это публикуется не на бумаге, а, так сказать, в электронном виде, и больше ничего. Здесь я как раз никакой революции не вижу, кроме вот распространенности большей по сравнению с газетами и так далее. Но есть вот другой уровень, который меня более интересует. Вот вы в начале программы сказали, сказали, что в начале круглого стола сказали, что вот есть Wikileaks, а дальше перечислили несколько случаев. Вот это такой Wikileaks, это сякой, это вот русский, это казахский и так далее. Ничего подобного. Есть принципиальное отличие. Дело в том, что вот Wikileaks — это принципиально новое явление, которое наиболее соответствует тому, чем является сейчас интернет. Интернет ведь он не хороший, не плохой и так далее. Он безразличен абсолютно к... Это просто среда, да, и возможность. Вот что вы в этой среде делаете, что вы этой возможности, так сказать, как ее используете, так вы и, собственно говоря, такой он и будет. Что такое Wikileaks? Это же не разоблачитель Assange, который говорит, я сейчас разоблачаю Америку, а вот завтра я разоблачаю Австралию, а послезавтра я разоблачаю Китай. Ничего подобного. Это абсолютно бесстрастный конвейер, который выдает на гора все секретное, что было. И в этом смысле он является, если угодно, уж простите за метафору, богом интернета. Да, вот как Господь совершенно безразлично смотрит на то, что, ну, по идее, безразлично смотрит на все, что происходит внизу. Вот в этом и мания величия Ассанжа, безусловно, и в этом как бы интерес к его фигуре. Другие люди, которых вы назвали, и блогеры, и так далее, это люди, которые ведут либо политическую, либо социальную борьбу. Вот это очень важно. Они преследуют конкретные цели. В том случае это не так.
Спасибо, господин Кобрин. Господин Курамшин, вам есть что добавить?
Хотелось бы сразу пояснить, реальность России и реальность Республики Казахстан совершенно различна в части уровня правосознания общества как такового. Поэтому я буду говорить от своего имени, почему я считаю, что это направление очень перспективное. И для меня, как правозащитника, блогерская деятельность – это прежде всего дополнительный инструмент борьбы с произволом, коррупцией, некомпетентностью и посредством обнародования в сети всевозможных фактов нарушения прав человека. Второй момент, который тоже для Казахстана очень актуален, это если ставить целью усовершенствовать нынешнее законодательство, допустим, ну, я имею в виду о госслужбе, то мне думается, следует ввести четкий механизм мониторинга деятельности казахстанских чиновников по степени популярности среди населения их блога, того или иного блогера, госчиновника, я имею в виду. Ведь блог следует вести реально, в него куда сложнее списывать мертвые души, делать какие-то приписки. На практике, как правило, ну, это можно легко отследить по блогам наших акимов, парламентариев. Они практически не работают. А это в определенной степени оценка народом их деятельности. И тут, я думаю, стоит обратить внимание, кто против этого явления, ну, то есть блогерского движения. Примеры с тем же уважаемым господином Паленым, с тем же Караушем, который вполне отвечает на этот вопрос. Против те же гаишники из числа вымогателей хамов, против убийцы в погонах, в колониях, взяточники, казнократы. Поэтому это явление блог вторгается в сегодняшнее болото, в котором блажируют перечисленные высшие категории весьма резко. А мы, граждане, получается, что как бы, ну, не более чем бесправные люди без возможности добиться законности. На все доводы мы получаем ответ по принципу «сам дурак» в соответствующих инстанциях. И вот представьте, в эту беспросветную действительность нашей казахстанской реальности вторгается тот же господин Паленый со всей прямолинейностью, берет и выносит на показ, в кавычках, грязное белье системы. Равно как и действия, зафиксированные, доведенным до самоубийства Максима Кожанова с тем скандальным видеороликом избиения осужденного Карауш, который вызвал кислые лингвистические сокращения самых высоких должностных лиц казахстанской власти. И как итог, мы наблюдаем расправу, что в случае с господином Паленым, которого осудили к неадекватному совершенно наказанию в виде штрафа. Что с теми же смельчаками, с этим по съемке этого видеоролика? Одного довели до самоубийства, второго осудили на новый дополнительный год, так и не разъяснив за что. А в том ролике в приговоре даже слова не было сказано. И власть прокомментировала это официально, чтобы другим было неповадно. Что свидетельствует о неготовности нашей власти к реальной работе в направлении демократизации общества, прозрачности, борьбы с коррупцией. Одним словом, явление блог несет серьезную угрозу империи бесправия. Поскольку каждый блогер, он как бы сам себе президент, сам себе хозяин, его невозможно ни редактировать, ни развивать, ни дополнять. Ну вот в заключение хочу обратить внимание на совершенно уникальный случай в истории современного правосудия. Это зафиксированный в Алматинском районном суде факт Казизом Такузбаевым. Огласение решения по делу, в котором еще не прошли стороны, ошибочно. По судьбе иска одного лица его путают с другим и зачитывают решение.
Спасибо, господин Курамшин. Господин Паленый, вы являетесь гражданином Киргизии и, тем не менее, правозащитной деятельностью занимаетесь в Казахстане. В чем причина? И потом, почему, на ваш взгляд, именно сейчас так стремительно растет популярность блогеров в странах СНГ, в России и в Казахстане в частности?
Начну с того, что почему я здесь. Ну, во-первых, потому что у меня здесь семья. Поскольку я гражданство не хотел менять из-за ситуации в Киргизстане такой, она у нас бывает нестабильная периодически. довольно часто. И в этом разе всех граждан Казахстана не выпускают за пределы Казахстана. А у меня мать в Киргизии, поэтому я гражданство не меняю. Вот, остался гражданином Кыргызстана. Второй момент. Видите, в самом Казахстане у нас даже интернет государство каким-то образом прописало там свои границы. Каким, я не могу понять, насколько это все законно, но вот официально у нас интернет, в общем-то, всеми путями это отслеживается. Ну и поскольку у нас в государстве, в Казахстане, все СМИ, они отслеживаются именно органами власти, и что-то либо напечатать там или показать по телевидению, это очень сложно, практически невозможно. В основном у нас по телевидению покажут, что все хорошо, все замечательно.
Спасибо. Переходим к следующей теме нашей дискуссии. Могут ли блоги и блогеры играть какую-то роль в защите основных прав и свобод граждан на постсоветском пространстве? Господин Курамшин.
Это, на мой взгляд, на сегодняшний день является, пожалуй, одним из наиболее эффективных и доступных для каждого инструментов защиты, противодействия произволу коррупции. Ну, я уже повторяюсь, в случае с Паленым, в случае с Карауш, этому тому подтверждение.
Спасибо. Следующее слово, господин Кобрин, вам.
Ну, безусловно, невозможно сказать, что этот процесс не происходит. Конечно же, и блоги, и разоблачения, и публикация быстрая, информация о всевозможных безобразиях и так далее, все это приводит к какому-то результату. Результат бывает разный. Иногда ситуация исправляется, иногда, наоборот, государство или кто-то мстит блогерам. И так. Это обычная история, она идет еще со времен до интернета, как я уже говорил. То же самое было с газетами в свое время, с прессой. В этом смысле блоги — это еще один или новейший как бы виток развития прессы. Но я бы обратил внимание на другое. Блоги, на то, что говорила Ольга Серебряная, блоги — это не только способ как бы бороться с несправедливостью. Блоги — это способ мобилизовать, сделать более активным часть общества и поставить перед ним некоторые проблемы. Да, не вот мы увидели безобразие, зафиксировали его, выложили в сеть, все прочитали, возмутились, власти либо приняли, либо не приняли какие-то меры. Речь идет о другом. Речь идет о том, что вообще поставить на повестку дня вот такие вещи, да, вот такие вопросы. И вот здесь, конечно, и сеть, и блоги, собственно, играют довольно значительную роль. Но еще обратите внимание на одну вещь. Вот начало нулевых годов — это в русскоязычной части интернета, это время популярности Life Journal, живого журнала, да, это место, где все писали мнение, да, это огромные посты по 2, 3, 4 абзаца и так далее. Сейчас, наоборот, сейчас растет, мы видим популярность Фейсбука и Твиттера, да, где много не напишешь, где можно дать ссылку. Так что надо задуматься вот еще о чем, о том, что все-таки, видимо, не только оценки, не столько оценки важны, сколько как бы информации и распространения.
Спасибо. Госпожа Серебряная, следующее слово за вами.
Я бы вот еще какую отметила черту сетевых дискуссий, вот этих разоблачительных, которая, мне кажется, наиболее важной. Ведь, понимаете, дело в том, что свободы, которых лишены граждане стран СНГ, ну, то есть номинально они существуют в неких конституциях, о которых граждане либо никогда не читали, либо, ну, по советской привычке поднимают на смех, это одна свобода. Но есть еще другая свобода, которой пользоваться-то, в общем, никто не запрещал. Никто никому в странах СНГ не запрещал думать то, что он думает. Но сделать это, практиковать свободное мышление, сложно. Вот для этого нужна, ну, некая свободная воля, и она не у всех есть. И в данном случае помочь как-то облегчить задачу мышления может язык. Но для этого язык должен быть свободен. То есть слова должны означать то, что они означают. А в нашей ситуации официальной прессы, они снова по советским как бы вот таким привычкам начинают означать либо прямо противоположное, либо нечто совсем другое. Вот мы перестали называть президента и премьер-министра президентом и премьер-министром. Мы их теперь называем тандемом, властью, чем угодно. А все очень затемняется. И вот блоги как раз выполняют такую функцию освобождения языка. Блоги — это платформа, где можно назвать грабителя грабителем, вора вором, убийцу убийцей и так далее. И в этом их, в общем-то, на самом деле неоценимая значимость. Они очищают язык, они дают возможность назвать вещи своими именами. Это очень важно.
Спасибо. Господин Паленый.
Я думаю, могут, потому что без интернета все бы население земного шара до сих пор бы надеялось, что Республика Казахстан, она официально на законных основаниях стала председателем ОБСЕ. Все права и свободы здесь граждан соблюдаются от и до. И поэтому за внешней вот этой мишурой мало кто знает, что находится действительно здесь, в республике. И как вообще здесь люди живут. Люди, которые приезжают сюда, даже с мониторинговыми этими, они тут находятся частично. Если бы они здесь пожили хотя бы пару-тройку месяцев и пообщались не с госслужащими и аккредитованными там государственными НПО, а с обычными людьми, или неправительственными организациями, тогда бы они уже видели реальное положение вещей. Вот благодаря интернету, вот это реальное положение вещей, очень легко показать все нарушения, которые творятся. И тогда уже станет закономерный вопрос, почему, каким образом нас выбрали туда председательствовать ОБСЕ? Каким образом в нарушении всех вот этих прав, в политические убийства и нарушение прав человека, мы вообще считаемся демократическим государством? Так что блоги, я думаю, они в этом очень сильно помогают.
Спасибо, господин Паленый. А, господин Щелоков, что вы скажете по теме?
Все-таки я со скепсисом отношусь к блогингу в Казахстане, в том смысле, что отклика у общества нету, в отличие от того, что мы имеем в России, да. Но вот пример России, это говорит, что блоги — это не просто новые СМИ, это некая новая социальная реальность. Потому что вот посмотрите, что было летом в России, да, пожары. Люди в «Живом журнале» объединились, координировали усилия по тушению пожаров. Газеты такого не умеют. То есть это некая новая реальность, да? И я думаю, что мы это еще увидим не на одном случае. Ну, понятно, что это интернет — это вообще такая платформа для объединения людей, для общих целей. Так вот, почему власти принимают законы против интернета? Но это не только Казахстана касается, это касается вообще всех авторитарных стран, да и, скажем, стран, которые себя называют демократическими, но власти, в которых пытаются контролировать общество. И вот эта платформа, которую они еще не оседлали, которую они не контролируют, и которую, скорее всего, оседлать им не удастся никогда, потому что там присутствует все общество. Блогер Медведев, он там на какой позиции? Он среди популярных блогеров не замечен. Да, хотя он президент. Цена каждого блогера там видна. Цена каждой личности там видна. Соответственно, ты интересен обществу? Ты можешь что-то дать обществу? Общество тебя замечает, общество тебя поддерживает. Вот эта неконтролируемая платформа, с ней, скажем, и борются вот такого рода законами, которые было в Казахстане принято. Да, когда можно любой сайт за любой комментарий закрыть. Можно любого человека, который просто написал комментарий, да, как журналиста, потому что вот в случае с господином Паленым, да, ведь что ему судья написала? Написала, что он опубликовал в средств массовой информации, в YouTube. Но причем формулировка была еще и до закона об интернете. Там уже фигурировал термин «веб-сайт», насколько я помню, а сейчас уже интернет-ресурс, уже вообще все. Сейчас вы даже в почте, написав что-то оскорбительное по отношению к кому-то, да, к тому, кто у вас, к примеру, взятку вымогал, вы уже автоматически по нашему закону можете считаться преступником. То есть это параноидальное просто отношение к интернету со стороны нашей власти. Но оно отчасти оправдано, потому что вот мы видим, это реальная политическая борьба в России происходит в «Живом журнале». Ее нету на экранах телевизоров. Ее нету, скажем, в парламенте, которое не место для дискуссий. Именно интернет стал местом для дискуссий. Власть очень упорно, да и в интернете пытается навязать свою позицию. Но там она не может. Это не 2-3 журналиста, которых можно уволить. Не 2-3 телеканала, которых можно закрыть. Это не журналисты, которых можно купить. Это люди, которые пишут сами. Которые пишут бесплатно из своих каких-то побуждений. Идейных или меркантильных, неважно. То есть это не голос лидеров общества, которые пытаются навязать обществу свою позицию. Это голос самого общества. И вот этот голос не хотят слышать. И для того, чтобы этого не слышать, принимают такие законы.
Спасибо, господин Щелоков. Мы продолжаем тему. Нужен ли Казахстану, России и другим странам СНГ свой Джулиан Ассанж с его WikiLeaks или Алексей Навальный? Господин Кобрин, первое слово вам.
Ну, Навальный уже есть, слава богу, поэтому этот вопрос этим исчерпывается. Джулиан Ассанж — это не национальное явление, и это вообще не имеет прямого отношения к тому, что мы говорим. Он дает нам возможность просто заглянуть в то, как устроена современная дипломатия. Вот если мы сейчас говорим о тех документов, которые были обнародованы там, да, потому что были другие до этого. Он не ставит перед собой целей защиты прав человека, защиты, я не знаю, каких-то политических режимов и прочее, прочее, прочее. Вообще, политический смысл деятельности Ассанжа совершенно непонятен, или, по крайней мере, не ясен, вот так скажем. Да, можно предполагать, по убеждениям он анархист, и поэтому сказать, нужен ли или не нужен России, Казахстану и так далее свой Джулиан Ассанж, это постановка вопроса, ну, она в данном случае как бы не очень корректно, да, вот если в этих странах есть блогеры, которые занимаются вот разгребатели грязи, так их назовем, да, или общественные симптомы живые, вот, а что касается WikiLeaks, то это явление большое, явление международное и явление, с которым начинается, видимо, новая эпоха в истории и мировых СМИ, да, может быть, отчасти и дипломатии.
Спасибо. Господин Курамшин.
В России он нужен, и он там есть. В Казахстане он, безусловно, нужен, чрезвычайно нужен, и здесь его пока не наблюдается. На сегодняшнем информпространстве Казахстана, как со мной, я думаю, собеседники согласятся, есть с одного фланга официоз, с другого фланга 2-3 газеты. И также эти 2-3 газеты некоторым образом аффилированы с различными группами. На всем информпространстве независимой площадки, кроме уважаемого радиозатык, я лично назвать не могу по-настоящему независимым. При такой реальности, где еще выплескивать какие-то, скрывать посты социально наболевшие, как не именно в подобных направлениях. Поэтому я считаю, что в Казахстане это чрезвычайно актуально и нужно самым актуальным образом.
Спасибо. Госпожа Серебряная, теперь слово за вами.
Я начну с Ассанжа, которого в России нет, ну потому что он не в России, и который, собственно, в России не нужен, потому что деятельность Ассанжа, цели Ассанжа достигнуты в России уже давно, вообще, в общем-то, без его усилий. Вот я дала себе труд и изучила его некие высказывания, и, насколько я поняла, цель Ассанжа состоит в том, чтобы как бы довести до паранойи мировые власти. Он понимает, насколько я его прочитала, устройство мира как некий заговор. Он сторонник теории заговора. А заговор всегда может действовать только в условиях секретности. И нарушив секретность, ну, обеспечив вот такую вот атмосферу прозрачности, Ассанж добивается не того, что он информирует граждан о том, как работает современная дипломатия. Он добивается прекращения деятельности самой дипломатии. Поскольку дипломаты все время будут думать о том, что то, что должно быть секретным, может стать публичным, их деятельность постоянно будет вот находиться в таком подвешенном состоянии, в конце концов, прекратится. Ну, грубо говоря, они придут в параноидальное состояние, после чего как бы функционированию этого мира придет конец. И что будет дальше, Ассанж почему-то не говорит. Но я понимаю, что он получит, вероятно, большое удовольствие от того, что мировой заговор будет доведен до паранойи. Вот. Но что будет с простыми жителями Земли, он как-то вот не освещает в своих интервью и текстах. Вот. Но зато, мне кажется, россияне прекрасно знают, что будет дальше, потому что мы уже живем в стране, где власть доведена до параноидального состояния. Она абсолютно не работает. Вот. То есть, ну, какие-то такие телодвижения совершаются, но они не транслируются, там, я не знаю, в регионы, в какие-то структуры исполнения. То есть, эта паранойя уже достигнута. Каждое новое принятое решение, оно не выполняется. И как в этой ситуации живется, россияне тоже знают, живет плохо. Вот. И в этом смысле Ассанж нам совершенно не нужен. Ну, а Навальный у нас есть, и как бы надо еще понимать, что Навальный, он ведь не один. Россия страна большая, и Алексей Навальный критикует компании, которые, скажем, могут интересовать какой-то там круг преуспевающих, богатых граждан. Вот. Но в каждом городе, не только в Петербурге, в мелких городках, есть, ну, вот некие такие пугало, да, которые люди любят громить. В Петербурге, скажем, очень важным является градостроительный вопрос. И вот эти постоянные разоблачения того, как что строится, они идут в городе, ну, уже лет 5 как минимум. В этом смысле у нас есть свой Навальный, несколько своих Навальных журналистов, которые не имеют федеральной известности, потому что они занимаются местными вопросами. И, насколько я понимаю, в других городах, где есть другая проблематика, тоже действуют такие люди.
Спасибо. Господин Чолоков, каково ваше мнение по вопросу, нужен ли Казахстану и другим странам свой Wikileaks или Алексей Навальный, как в России?
Ну, как тут сказали, Wikileaks — это все-таки глобальный ресурс. Я так ответил на вопрос, нужен ли он мир. Безусловно, нужен. В том смысле, что мы живем в мире, где помимо граждан решается их судьба, да, где ведут войну по непонятным основаниям, скрывают реальное положение на фронте, то, что разоблачал Ассанж до этого, да, Ирак, Афганистан, потери среди гражданского населения, то есть реальную картину. Но это, в общем, глобальная вещь. Вот что касается Алексея Навального, то я очень хотел бы, чтобы такой человек появился в Казахстане. Рахат Алиев, как разоблачитель, он не вызывает доверия обществу не потому, что общество ему не верит, вот как источник информации. Конечно, верит, потому что он обладает документами, которые это подтверждают, прочее. Но общество ему не верит, потому что оно видит, кем он был вчера, зятем президента, который выполнял его волю. И оно видит, что его интересует власть, его интересуют деньги. Тогда вот как Алексей Навальный, наверное, его тоже интересует власть. Человек ведет политическую кампанию, он хочет стать президентом России. Отлично. Но у этого человека нет такого бэкграунда. Он не участвовал в коррупции. Люди могут надеяться, что вот это возможность освободиться от этой коррупции. В Казахстане вот такого рода разоблачителей нету. А Навальный — это не просто разоблачитель, это уже некое явление, когда люди начинают поддерживать человека в его борьбе за справедливость. Ну, вы посмотрите, кто его читает. Там же сидят самые обычные люди. И они действительно ему помогают. Создают ролики в поддержку, создают листовки на основе той информации, которую он там публикует, распространяют ее дальше. Они подают заявления по тем вопросам, которые он поднимает. И это заставляет власти отменять тендеры. Это заставляет власти прислушиваться к обществу в целом. У нас пока власть к обществу не прислушивается. Ну, просто потому, что общество не сказало свое мнение громко, веско. Вот этого я и хочу, чтобы общество поняло, что оно тоже сила. И вот эта платформа, которая может объединить людей, это действительно блоги. И если мы сейчас видим в Казахстане, только что прекратили блокировать живой журнал, по-прежнему недоступен блогер. Казахстанская блог-платформа, это, конечно, не живой журнал, не блогер. Это вещи, которые не цензурируются властью. И она их боится. Она боится именно не того, что там люди скажут правду, а того, что они там объединятся. То, что они будут с помощью этих платформ, вот как господин Паленый, отставить свои права. Вот этого и боятся. Но нужен ли свой Навальный? Да, безусловно. Желательно, чтобы их было много. И к чему мы стремимся в нашем движении? Людям объяснить, что это реально, что вот можно подняться за свои права. Были у нас такие случаи, скажем, это уже не единичные, когда люди, скажем, с Казахтелеком воевали, да, пытаясь подняться, освещали эту борьбу в блогах.
Спасибо, господин Щелоков. Господин Паленый.
Я полагаю, что да, нам необходимы такие люди, потому что власть, она прежде всего старается подменить пропагандой, либо еще каким, ну, воздействовать на психологию и мышление людей. А если посмотреть более пристально или более детально, то за вот этой официальной пропагандой, за ней нету ничего, кроме каких-то корыстных или мелкокорыстных интересов. Поэтому благодаря блогам, благодаря интернету становится понятно, кто стоит у руля, кто вообще управляет, кто во главе стоит. Про Рахата Алиева, да, возможно, где-то можно было бы его представить первым таким казахстанским пионером, но я так думаю, что он не всю информацию туда скидывает в интернет, он ее дозированно каким-то образом сбрасывает, остальное все идет у него на торгах. Типа, будет с вашей стороны, я еще раз брошу. И поэтому народ не совсем, я думаю, верит ему в этом плане. Ну а в отношении других, в Казахстане у нас, прежде чем что-то сбрасывать, благодаря закону об интернете, люди уже думают, писать не писать, стоит не стоит. И вот не получается у людей быть открытыми и откровенными. Потому что сам режим, а у нас действительно здесь режим, вплоть до возможного физического уничтожения.
Спасибо, господин Паленый. Уважаемые гости, на этом радиозавтра завершает свой круглый стол. С вами в студии был Султан Ханакуллы. Я благодарю вас за участие в нашей дискуссии.